Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них».
Какую жесткую отповедь мы только что слышали. Не так много в Евангелии эпизодов, где речь Спасителя становится настолько хлесткой и беспощадной. Что же оказалось предметом такого обличения со стороны Христа Спасителя? Если попробовать выразить одним словом, то получится щепетильность, причем именно религиозная. Перед моими глазами встает картина из семинарских лет, когда я однажды пришел навестить тяжело больную бабушку, за которой присматривала одна монахиня. Зайдя в избу, невольно оказался свидетелем такой сцены. Больная шепотом медленно-медленно выдавливает из себя: «Пить! Пить!» Монахиня стоит рядом, читает молитвы. Недовольно оборачивается и говорит ей: «Ты что, не видишь? Я правила читаю. Вот закончу, и тогда попьешь». Нет, я вовсе не о том, что эта монахиня была плохой. Далеко не всякий будет готов жить в суровых условиях и ухаживать за лежачей неизлечимо больной. Но в ее сознании религиозная щепетильность была очень высокой, и на ее фоне все остальное как-то естественно меркло, в том числе и простые человеческие ценности. Религиозная щепетильность – разновидность перфекционизма, когда человек не может успокоиться, пока не выжмет из себя все до последней капли. И то, скорее всего, какой-то осадочек неудовлетворенности все равно останется. Кредо перфекциониста, в том числе религиозного, в том, что несовершенный результат работы не имеет права на существование. Или все, или ничего. В сознании присутствует жесткий диктат матрицы. Все должно быть так и так, и никак иначе. Но если всмотреться внимательнее, то в основе перфекционизма нетрудно разглядеть невротическое расстройство, корни которого в детском опыте, когда любовь и одобрение родителей надо было постоянно заслуживать. Можем ли мы сказать, опираясь на свидетельства евангелистов, что Иисус Христос был перфекционистом? Даже сама постановка вопроса вызывает оторопь. Никакой перфекционист не вынес бы рядом с собой настолько ничего не понимающих учеников. Торжество антиперфекционизма мы видим в беседе Иисуса с самарянкой. Вот уж где он проявляет себя настолько далеким от каких бы то ни было идеальных образов и матриц представлений, что даже у самых ближайших учеников голова идет кругом. Спаситель принимает человека целиком, таким, какой он есть в данный момент его жизни, со всем багажом, каким бы грязным и тяжким он ни был, и показывает, куда ему дальше идти. И не только показывает, но и сам берет за руку и ведет, как добрый пастырь и проводник. Перфекционист всегда будет выбирать лучшее, а Христос просто принимает всех. И лучших, и худших, и просто никаких. Вот мы и подошли к ответу на вопрос, в чем же так разошлись Иисус и фарисеи. Религиозная щепетильность, взыскательная дотошность иудейских духовных лидеров декларировалась как проявление исключительной ревности о чистоте веры и жизни. А в действительности оказалась непроницаемым барьером, об который спотыкался обычный верующий. С этим и выражает свое решительное несогласие Спаситель. Вот почему его слова такие жесткие. Как же важно уметь держать правильный баланс между стремлением к совершенству и безоценочным принятием другого человека, не только в духовной, но и в обычной жизни. Вот именно этого здравомыслия и хочется всем нам сегодня пожелать.
Иногда люди, незнакомые с миром религии, говорят, что при разнице внешних форм, по сути, они очень близки. На самом же деле, все оказывается ровным счетом наоборот. Внешне религии, как ни крути, очень похожи. В каждой есть молитвы, понятия о грехе и покаянии. Во многих есть коленопреклонение, ритуалы, связанные с очищением. Есть то, что связано с посвящением, браком, погребением, в то время как смысл, который лежит в глубине каждой из них, зачастую делает их очень непохожими друг на друга. Одной из таких, схожих по форме, но отличающихся по содержанию сфер, оказывается сфера закона, нравственного и ритуального. Но это само по себе не так интересно, важнее другое. Среди верующих, во что бы они ни верили, всегда есть две группы. Одни стремятся к скрупулезному исполнению формальной стороны, в то время как другие меньше заботятся о формальной стороне и с большим вниманием обращаются к смыслу. Конечно, подобное же разделение есть и в церковной среде. Причем иногда, глядя на то, как люди распределяются по этим группам, может возникнуть ощущение, что в них срабатывают какие-то чуть ли не биологические механизмы. И каждый приводит свои аргументы, и каждый, конечно, в первую очередь для себя, кажется убедительным. Сегодняшнее чтение является продолжением речи, которую Христос обращает к фарисею, то есть к стороннику буквального и точного исполнения всех предписаний. Тот пригласил его к себе в гости и удивился, когда Христос не умыл рук перед едой. Однако по реакции Христа очевидно, что сделал он это именно для того, чтобы иметь повод поговорить с хозяином о его восприятии закона. При этом интересно, что в первой и второй фразе Спаситель обличает только фарисеев, но далее включает сюда всех ревнителей закона. Заметим, что обличает их он не за само соблюдение закона, чтобы не возникло ощущение, что он его совсем отрицает. Нет, суть обличения в том, что, сконцентрировавшись на ритуальных вещах, они не находили в себе сил для любви. Впрочем, оно и понятно, любить всегда сложнее. Обращаясь к оппонентам, Христос употребляет один интересный образ. Он говорит им: «Вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Сегодня суть этого образа многим понять довольно трудно. Для нас слово «гроб» или «могила» связаны скорее со скорбью, чем со скверной. В Израиле того времени все было иначе. Гроб – пещера, в которой хоронили, или камень, которым закрывали вход, воспринимался как оскверняющий. Скрытый гроб, о котором говорит Христос, это незаметная пещера или камень, который никак не отмечен в качестве погребального. Это означало, что человек, прикоснувшись к нему, осквернялся, сам того не подозревая. Но почему же подобный образ оказывается применим к книжникам и фарисеям? Очень просто. Потому что эти профессиональные верующие, опираясь на формально верные законы, создавали впечатление самых благочестивых и правильных людей. Уж если кому и подражать, так именно им, ведь они исполняют закон. Только в итоге оказывается, что от этого люди оскверняются, сами того не замечая. Соприкоснувшись в жизни с таким двойным дном, внешним благолепием и внутренним отсутствием жизни и любви, они не замечают этой подмены и копируют то, что скопировать легче всего – внешнее поведение. Все эти проблемы и сегодня стоят перед нами, и нам важно не останавливаться на внешней атрибутике, но идти глубже, к исполнению главного закона – любви.
Довольно часто у нас возникает вопрос, как тот или иной человек может поступать столь несправедливо, или же как он вообще может не видеть очевидного. Только что мы слышали, что Христос обличает внешние проявления религиозности древних фарисеев и законников. Можно обратиться к историческим свидетельствам и увидеть много такого, что кажется совершенно невообразимым. К примеру, можно узнать, что помимо других работ, правоверному иудею в субботу запрещалось вязать узлы. Узлы моряков, узлы погонщиков верблюдов и веревочные узлы. Но женщина могла повязать свой пояс. Поэтому, если из колодца нужно было вытянуть ведро воды, то к ведру нельзя было привязать веревку, а пояс было можно. И именно таким образом было возможно достать воду из колодца. Можно также узнать, что субботнее путешествие иудея ограничивалось по закону расстоянием в 915 метров от жилища. Но если через дорогу была протянута веревка, то его жилищем становился этот конец улицы, и он мог пройти еще 915 метров. Если он в пятницу оставлял в каком-либо месте пищу, достаточную для того, чтобы насытиться ею два раза, то это место также считалось его жилищем, и он мог пройти от него еще 915 метров. Это лишь два примера, но, конечно же, их значительно больше. Настолько больше, что их исследованию можно посвятить всю свою жизнь. Эти примеры кажутся нелепыми, тогда как книги о вкусной и здоровой постной пище на полках церковных книжных магазинов не кажутся нам непривычными, их нелепости мы не замечаем. Но если вдуматься, то сама по себе индустрия по производству постных аналогов априори непостных продуктов абсолютно ничем не отличается от стремления исполнить внешний закон путем выискивания в нем хитрых лазеек. Постный майонез, соевое мясо и соевые сливки по своей сути все то же фарисейское стремление обмануть Бога и себя самого. Все тот же уход в формальное и самодовольное исполнение внешнего без стремления понять внутреннюю суть повелений Божиих. Но если ветхозаветного человека можно понять и как-то оправдать, то понять нас самих и оправдать нас с нашим постным разносолием значительно сложнее. У древних законников и фарисеев не было веры во Христа. У них была вера в непостижимого, великого и карающего Бога. У них не было нашего знания о Боге воплотившемся, распятом и воскресшем. Не было слов апостола и евангелиста Иоанна Богослова о том, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. У нас же это все есть, и потому мы не можем себе позволить оставаться сосредоточенными лишь на внешних проявлениях религиозности, без стремления понять, что именно за ними скрывается и к чему через их установление призывает нас Бог. В практическом же смысле это означает, что нас несравненно более должна интересовать, к примеру, не степень постности ингредиентов постного обеда, а экономия на еде в определенные периоды церковного года с тем, чтобы на сэкономленные деньги можно было помочь тем, кто нуждается в нашей помощи.
Итак, Христос продолжает беседовать с народом, обличая пороки тогдашней духовной аристократии. В Израиле со времен пророка Моисея существовал налог, согласно которому каждый иудей десятую часть своих доходов должен был отдавать на содержание храма. Возможно, была и натуральная оплата налога, например, пшеницей, основным продуктом питания того времени. Но в законе не был прописан сбор с мелких огородных культур, будь то мята, овощи, специи. Фарисеи, пунктуально исполняя налоговое законодательство, восполнили существующий пробел, отдавая не только десятую часть от собранного урожая пшеницы, но и десятину со всех огородных культур. Это дало им некое моральное право видеть себя ревностными исполнителями закона. Но Спаситель упрекает их за то, что фарисеи не радеют о суде и любви Божьей. Они совсем забыли о справедливости в обращении с людьми и беспристрастности в судебных разбирательствах. Вероятно, все угрызения совести покрывая, отдав десятую часть урожая укропа. Сейчас многие состоятельные люди успокаивают себя тем, что занимаются благотворительностью. Но не изменяя свой образ жизни, они как бы пытаются купить Божие правосудие. Спаситель обращается к таким людям со словами: «Сие надлежало делать и того не оставлять». То есть нужно быть благотворителями не только во время проведения той или иной акции, а и в своей повседневной жизни любить Бога и ближнего, как самого себя. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствия в народных собраниях. В наши дни это довольно частое проявление человеческого тщеславия. Заслуженное уважение само по себе – это не проблема. Оно становится опасным только когда человек внимание к себе выпячивает как самоцель. В таком случае тщеславие постепенно перетекает в очень высокий градус гордыни или в страсть властолюбия. Спаситель очень емко и образно характеризует таких людей. Вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. Действительно, если ящик с разлагающимся трупом скрыт под землей, то находящиеся на поверхности не чувствуют запаха тления. Федор Михайлович Достоевский вложил эту мысль в уста князя Мышкина из «Униженных и оскорбленных». «О, если бы только человек высказал то, что он тщательно скрывает от других людей! О, если бы только обнаружил то, что он скрывает от близких и родных, и в чем он даже самому себе боится признаться! Если бы только человек все это наружу выявил, то пошло бы такое зловоние, что нам бы всем и задохнуться надо». Действительно, наши мысли подчас бывают настолько зловонны, что сравнить их можно лишь с запахом разлагающегося трупа. Но никто не знает, что у меня внутри, а внешне все выглядит прилично и благопристойно. Рассуждая так, мы забываем об очень важном моменте, который ожидает каждого человека. Со смертью тела откроются все наши мысли. Кого-то из присутствовавших законников задели обличительные слова Спасителя, и он сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Казалось бы, Христос обличал книжников и фарисеев, а законники — это несколько другие люди. Они хорошо знали священные писания, учили народ, но среди них было много книжников. И все же у законника теплилась надежда, что Христос отнесется к его собратьям более благосклонно. Но Спаситель указывает на главную беду всех лицемеров – скрытую холодность к проповедуемому учению. Ханжа все делает для галочки. Например, рекомендуя кому-либо пост, сами законники не всегда утруждали себя воздержанием. Они оправдывались тем, что их главное дело – учить закону – дает некие особые преференции по сравнению с другими людьми. Задумаемся, друзья, как часто мы бываем похожи на тех, кого обличал Христос. До свидания. Храни вас Бог.
Начало сегодняшнего евангельского эпизода осталось за границами читаемого отрывка. Случилось так, что Христа пригласил в гости один из фарисеев, религиозных авторитетов древнего Израиля. Хозяина удивило, что Спаситель не вымыл рук перед едой. Речь шла не о гигиене, а именно о ритуальном омовении. В адрес Спасителя звучит упрек. Христос же не от обиды, а для вразумления демонстрирует фарисею использованное блюдо и говорит, что знатоки закона похожи на грязную посуду. Внешний сосуд, из которого поели, чист, но если заглянуть внутрь, Господь указывает своим критикам: внешность чаши и блюда, то есть сердце, вы очищаете, а внутренность ваша исполнена алчности и злобы. И затем Спаситель начинает перечислять конкретные поступки своих оппонентов, которые прямо свидетельствуют об их неправоте. Христос говорит: «Горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией». Каждый иудей должен был жертвовать на нужды Иерусалимского храма десятину от урожая. Фарисеи хотели казаться столь праведными, что платили даже от душистой руты, растения с мелкими семенами, о которой было специально сказано, что от нее-то десятину платить как раз не нужно. На самом деле, исполнением излишних правил знатоки закона пытались замаскировать свою нелюбовь к простым людям. Следующий упрек Спасителя направлен в адрес тщеславия фарисеев. За свой праведный образ жизни фарисеи претендовали на почтительное к ним отношение, но при этом были полны глубокого презрения к людям, к тем, кто не столь праведен, как они. В собраниях религиозные вожди стремились занять почетные первые места. Но что в глазах Божиих представляет собой такая праведность, в основании которой находится гордость? Христос сравнивает фарисеев с гробами, не с деревянными ящиками, а с погребальными пещерами, которые в древнем Израиле было принято украшать снаружи. Лицемерное исполнение заповеди по меткому замечанию Христа делает человека похожим на такой гроб. Снаружи все очень даже симпатично, но убереги, Господи, заглядывать внутрь. Ничего, кроме тления и трупного яда, там не найти. Досталось от спасителей законникам, толкователям заповеди Моисея. Благодаря этим людям нравственная, глубинная составляющая закона ушла на второй план. Первичным же оказались крючкотворство и нахождение способов избегать исполнения религиозных предписаний. Так, например, заповедь о субботе требовала от иудея покоя и запрещала ходить в гости. Не потому, что соседи плохие, а для того, чтобы человек отключился от суеты и посвятил время молитве. Иудеи же для похода в гости в субботу заранее связывали свой дом и соседский веревкой. Так два жилища в их понимании превращались в одно, и формально поход в гости таковым уже не являлся. Все перечисленное могло бы показаться комичным, если бы не имело отношения к нам самим. Как часто мы, вместо проявления любви к ближним, увлекаемся исполнением ритуалов. Как часто желаем народного почитания за якобы присущее нам благочестие. Как часто мы больше заботимся о внешнем, а не о внутреннем. И, к сожалению, как часто мы вместо того, чтобы быть искренними перед Богом, стараемся извернуться и, ища благочестивого оправдания, добиться своего. Сегодняшнее евангельское чтение дает много пищи для размышления. И давайте сделаем правильные выводы. Изгоним лицемерие из наших сердец и постараемся через искреннее покаяние действительно измениться к лучшему.
«И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах».
Чем отличается семейный человек от одинокого? Прежде всего тем, что для семейного человека любовь – это не абстракция, а всегда очень конкретная деятельность. Можно много чего себе нафантазировать, лежа на диване. Какие смелые подвиги будут предприняты ради того, кого горячо полюбишь. Но когда надо просто пойти и помыть оставленную другим грязную посуду, воображаемая романтика быстро улетучивается. И что бы ни делал семейный человек, на работе ли, дома ли, все это работает на благо всей семьи как главной его ценности. Я бы даже не побоялся сказать «святыни семьи», как его домашней церкви. Когда апостол побуждает своих слушателей все делать во имя Господа Иисуса Христа, этот призыв легко услышать формально. «Поминай имя Христа при любом деле, и будет полный порядок». Но далее апостол четко объясняет, что он имеет в виду. Дело вовсе не в атрибуции любого дела именем Иисуса, как неким магическим заклинанием. Речь идет о совершенно конкретном образе жизни, который ведет тот, для кого Иисус реальный, а не воображаемый господин. И это находит свое проявление не в каких-то невероятных подвигах по умерщвлению плоти строгими постами, многочасовыми ночными молитвами или иными способами самоистязания. Нет, апостол о другом, о бытовом, будничном. Жена, которая с радостью слушается своего мужа, оказывая ему уважение и послушание, тем самым свидетельствует, что она во Христе так поступает. Муж, который бережет свою жену, заботится и не перегружает своими требованиями, тоже показывает, что Христос для него важный камертон отношений. Отцы, которые внимательно соблюдают границы родительской власти и авторитета, не допуская унижений, не задевая честь и достоинство ребенка, даже если он все еще малыш, тоже ведут себя в согласии со Христом. Рабы, которые по совести служат своим господам не обреченно, а с радостью и любовью, тоже становятся похожими на кроткого Иисуса. Главное – все делать не от большого или малого ума, а от души, искренне, из глубины доброго и согретого любовью сердца. Вот что значит «все делать во имя Господа Иисуса Христа».
С точки зрения современных людей, слова апостола Павла звучат довольно странно. Ведь он никак не порицает существовавшее в его время положение вещей. Его не смущает рабство, он не пишет о том, что каждому человеку Богом дана свобода, а потому рабство – отвратительное общественное явление, с которым нужно всеми силами бороться. Ничего этого нет в его посланиях. Более того, обращаясь к хозяевам рабов, он не пишет, что они должны увидеть в них равных им самим людей и с извинениями отпустить их на свободу. Неужели апостол Павел не понимал, насколько недопустимо рабство? Понимал. Но почему же он никак не восстает против него? Ведь достаточно ему было написать буквально несколько слов, и многие бы его послушали. И не только в Колоссах. Его слово «с распространением христианства» помогло бы и в других местах изжить рабство. Но он промолчал. Можно предположить, что Павел был сыном своей эпохи и просто не мог представить, что возможно какое-то иное общественное устройство. Но такое предположение кажется маловероятным, ведь апостол Павел умел быть независимым от господствовавших тенденций и обычаев. Дело совсем в ином. Апостол верил в то, что физический мир искажен грехом, что в нем невозможно реализовать в полной мере справедливое общественное устройство. А потому это не может быть основным предметом для размышлений. Не стоит тратить свои силы на исправление недостатков общества. Силы человека должны быть направлены на исправление себя самого. Необходимо сосредоточиться на том, чтобы земная жизнь стала началом благой вечной участи. А это не имеет никакой связи с тем, каков социальный статус человека. Можно быть рабом и спастись, можно быть свободным и погибнуть, а можно и наоборот. Какой смысл быть свободным, если статус свободного человека уводит от Бога? Христова благая весть универсальна, она обращена ко всем, но она не ставит условием спасения то или иное место, занимаемое человеком в обществе. Она обращена не к внешнему, а ко внутреннему. Следовательно, христианин должен быть сосредоточен не на окружающем его обществе, а на себе самом, на своей нравственности и своей вере. Конечно, верующий во Христа человек не может не ощущать общественной несправедливости. Естественно, что он не может с ней не бороться. Но какими средствами это делать? Апостол Павел отвечает на этот вопрос своим обращением к свободным людям. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». То есть, иными словами, относитесь к ним как к равным, не притесняйте их, не издевайтесь над ними, будьте милосердны, забудьте о той бездне, которая вас разделяет. Этот призыв апостола имеет универсальный характер. Современное общество совершенно иное, в нем нет рабов, нет господ, но в нем есть социальное неравенство, которое в своей сути непреодолимо, оно было и есть в любом обществе. Только, конечно, оно имеет различные проявления. Что с этим делать? Бороться, идти по пути революции, или же принять существующий порядок вещей и быть в отношении каждого человека последователем Христа? Апостол Павел предлагает идти по второму пути, несмотря на то, что этот путь никогда не был и никогда не будет популярным.
Человек – существо социальное, а потому жизнь в окружении других людей для нас – естественная потребность. Однако, с другой стороны, в каждом человеке живет неистребимое желание, чтобы его, говоря простым языком, все оставили в покое, дали жить своей жизнью. Так и повелось, что мы одновременно стремимся жить бок о бок с другими, но в то же самое время стремимся к тому, чтобы никто не нарушал моего личного пространства. Поэтому историю человеческого общества вполне можно представить в виде бесконечной судебной тяжбы, где каждый участник процесса в той или иной мере с тем или иным успехом пытается достичь одной простой цели – отстоять свое право на то, чтобы безболезненно и комфортно жить в окружении себе подобных. Очевидно, что подобный союз весьма хрупок, если не сказать изначально обречен. Это всегда лебедь, рак и щука, которые хоть и тащат одну повозку, делают это, учитывая только свои желания, не слишком обращая внимания на того, кто рядом. В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел излагает совершенно противоположный идеал общественных отношений. Начинает он с того, что у каждого человека должны быть личные, искренние отношения со Христом. «Все, что вы делаете словом или делом, — говорит он, — все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Именно Он должен стать тем критерием, которым проверяется качество моих слов, дел и самых мыслей. В частности, отношения между супругами, между родителями и детьми и, наконец, между господами и рабами, читайте начальниками и подчиненными, должны выстраиваться так, словно мы постоянно действуем в непосредственном присутствии Бога. То есть они должны быть основаны на предельной открытости, милости и снисхождении. Посмотрите, здесь и слова нет о личных правах, потому что у христианина есть одно единственное право – быть открытым тому, кто рядом с тобой, как и Христос открыт нам. Очень рискованная модель, скажем мы, и будем правы, ведь для каждого из участников союза это чревато какими-то лишениями, выходом из той зоны комфорта, которую мы всеми силами пытаемся сохранить. В этом смысле апостол Павел предлагает нам подняться на свою маленькую Голгофу. Но, как говорится, без Голгофы не бывает и радости Пасхи. Кто-то очень удачно подметил, что ад – это место, где все стоят спиной друг к другу. И напротив, в раю каждый обращен к ближнему лицом. Это радость непрестанного, полноценного общения. И начинается она с порой болезненного отказа от себя. И пусть это в какой-то степени ущемление моих прав, на которое я дал добро. Если подобной жертвенной открытости нет, то и самое правовое общество может превратиться в кошмар на земле. И уже здесь и сейчас, в этой жизни, от нашего выбора зависит, в какую сторону мы направимся. Туда, где самовлюбленные эгоисты будут вечно спорить, у кого из них больше прав, или туда, где будет полнота сердечной радости от встречи с теми, кто так же, как и ты, научился отдавать себя ближним всего, до конца и без остатка.